Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия четверга седьмой седмицы по Пасхе протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Час писателя». У микрофона писателя Елена Чудинова и кандидат в депутаты Государственной Думы Антон Любич. На сей раз разговор более подробно коснется важной для всех нас темы пенсионного обеспечения. Также Антон Андреевич расскажет и о том, в каком положении сейчас находятся мелкие и средние предприниматели. Завершит этот час вещания беседа с журналистом Еленой Смирновой о путешествии по Израилю в рамках религиозного пресс-тура. Сегодня речь пойдет о Иерусалиме.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 55-е зачало, глава 16-я. Стихи с 23 по 33. «Сказал Господь своим ученикам, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца вас. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел». Иисус отвечал им: «Теперь веруйте. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Истинно, истинно говорю вам, утешает своих учеников Христос: о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Земное мы можем просить и у людей, но есть на свете такие дары, которых никто не может дать нам, кроме Бога. Мы просим их у Отца во имя Христова, потому что сознаем свое полное недостоинство и потому всецелую зависимость от Христа. Господь понуждает нас к такой молитве: «Да ныне вы ничего не просили во имя мое, — говорит он, — просите, чтобы радость ваша была совершенна». Это значит, что то, о чем вы просили раньше, ничто по сравнению с тем, о чем вы можете просить. Господь дает независимо и не упрекает, сколь бы часто мы ни обращались к Нему. Ныне Христос приносит Себя в жертву за спасение мира, ради которого будут приняты и наши молитвы. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. То, что раньше Христос говорил им о Боге, было только образами, книгой за семью печатями, по сравнению с тем, что Он откроет им сейчас. Когда они примут Духа Святого, Он прямо возвестит им об Отце. Он и теперь ясно им говорит, что и шел от Бога, и к Богу идет, что Он Сын Божий, и крест предстоящий Ему и есть путь к Отцу. И ныне для каждого человека открывается путь к Богу Отцу. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас. Мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, но Он говорит сейчас так, будто они не будут нуждаться больше ни в каких дарах после того, как Он даст им Святого Духа, который будет ходатайствовать за них воздыханиями неизреченными, как если бы ученики Христовы уже получили полноту даров. Но Господь всегда дает больше, чем обещает дать. Сам Отец любит вас, — говорит Христос, — потому что вы возлюбили Меня. Ученики Христовы — возлюбленные Божии, и молитва Господня, Отче наш, стала их молитвой. Они любят Христа, потому что веруют, что Он пришел от Бога и что Он Спаситель мира. Вера действует любовью. Что бы с нами ни происходило, мы должны знать, что Бог любит нас. Теперь мы видим, — говорят ученики Христовы, — что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога исшел. Лучшие из учителей могут отвечать только на то, о чем вопрошают вслух, а Христос отвечает на наши мысли. Теперь веруете, — отвечает Господь, — когда же придет час испытаний, куда денется ваша вера? Он предсказывает, как скоро последует их падение. Пройдет немного времени, в эту же самую ночь они рассеются каждый в свою сторону и оставят его одного. Каждый пойдет своей дорогой, той, которая будет казаться ему наиболее безопасной. Христос заранее знает, что они оставят его в самый трудный момент, но не отворачивается от них, а проявляет еще большую заботу о них. Теперь веруйте, не превозноситесь своей верой, а бойтесь ее потерять. Даже в час, когда Господь утешает нас благодатью, хорошо нам помнить, как нетвердо еще стоим мы в добре. Кто думает, что стоит, бойся, чтобы не упасть. «Но я не один, — говорит Христос, — потому что Отец со мною. Он единосущен Отцу по природе, и Его божество нераздельно от Его человеческого естества. Своему исключительному единству с Отцом Христос хочет приобщить и всех верующих в Него. Пусть все на свете оставят нас, только бы Бог был с нами. Сие сказал я вам, говорит Господь, чтобы вы имели во Мне мир. Воля Божия, чтобы мы имели внутренний мир в себе, какие бы беды ни находили на нас совне. Мир во Христе — единственно подлинный мир. В мире будете иметь скорбь, — говорит Он нам, — но мужайтесь, я победил мир. Никому не избежать этой скорби в мире, лежащем во зле, но Господь призывает нас к мужеству, потому что Он уже победил этот мир. Он победил крестом зло этого мира. Никогда не было такого победителя, как Христос, и Его победа принадлежит нам. Христос победил этот мир, прежде чем мы явились на свет, и как бы ни торжествовало сегодня зло, мы должны смотреть на него, как на уже побежденного врага. Жизнь дается нам только для того, чтобы мы многими скорбями вошли в эту победу, в радость Господа своего.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! А сегодня мы продолжаем наш очень интересный разговор с молодым политиком Антоном Андреевичем Любичем, который выдвигается в Государственную Думу от партии «Роста». Здравствуйте еще раз, Антон Андреевич.
Здравствуйте, Елена Петровна.
Антон Андреевич, вот мы не успели ряд моментов с вами обсудить в прошлой нашей беседе. К сожалению, наше время всегда немножко ограничено. Ну, спасибо, что вы для нас нашли еще немножко такового. Так вот, я смотрела ваши интервью, уже имеющие быть. Значит, что интересует наших слушателей? Безусловно, интересует. Среди наших слушателей достаточное количество пожилых людей. Ну, не скажу, что вся верующая аудитория – это люди пожилые. Нет, это не так. Это ошибочное представление. Но, тем не менее, пожилых людей достаточно много. И вот я смотрела в вашем интервью вопрос, который вам задавали по поводу пенсии. Насколько опасно, грядет ли действительно какая-то пенсионная реформа, и что вы имеете по этому поводу возразить?
К сожалению, я почти уверен, что если «Единая Россия» сохраняет свое доминирование в Государственной Думе, то после парламентских выборов она проведет пенсионную реформу, в первую очередь направленную на повышение пенсионного возраста. Что это значит для различных категорий пенсионеров? В первую очередь, это означает, что те люди, которые родились после 67-го года, своих пенсий, скорее всего, уже не увидят. Для этого будет две причины. Первая причина – очень большое количество людей не доживет до нового пенсионного возраста.
Особенно мужчин, да.
А во-вторых, источников платить эту пенсию не будет. К сожалению, люди плохо представляют себе, как устроена пенсионная система. Пенсионная система – это кубышка, в которую складываются деньги, которые вкладываются в экономику, и экономика возвращает туда доходы. И вот из этих доходов должны платиться пенсии. А нам сегодня говорят: доходов недостаточно, поэтому давайте мы кубышку откроем и потратим. А на что тогда будут зарабатывать пенсии будущим пенсионерам? Если мы сегодня сами фонды, за счет которых эту пенсию должны платить, растратим, мы придем к ситуации, когда, да, формально пенсия будет платиться, там, не знаю, 10 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, но купить на них будет мало чего возможно. Мы вернемся к ситуации начала 90-х. Альтернатива этому пути одна – это сохранении и упрочении накопительной системы. Да, надо предоставить право, подчеркну, право человеку выбирать, в каком возрасте он будет уходить на пенсию. Чем позже он выходит на пенсию, тем больше он накопил денег, тем у него будет выше пенсия. Но мы должны, во-первых, учитывать реальную продолжительность жизни, нельзя от этого абстрагироваться. И, во-вторых, мы должны учитывать такую огромную социальную проблему, которая возникнет, если правительственная реформа пройдет. Это количество людей, которых, ну, давайте объективно смотреть на вещи. У нас неохотно берут людей преклонного возраста на работу.
Да.
И у нас люди в диапазоне от 60 до 65 лет окажутся и без пенсии, и без работы. И что мы будем с ними делать? И как они будут жить?
А их будут вымаривать на ельцинский манер.
Ну, здесь как бы каждый может сделать выводы из этих фактов самостоятельно. И, к сожалению, если эту пенсионную реформу не остановить, то закончится именно так. Чем отличается наша позиция в этом плане от позиции, например, КПРФ? Мы предлагаем меры, которые позволят пенсионному фонду зарабатывать и, соответственно, в будущем платить. А КПРФ просто говорит, давайте ничего не делать. Это, к сожалению, тоже не приведет к положительным результатам.
Но это очень существенный момент, потому что, собственно говоря, наша пенсия – это и так нечто неуважительное к человеку и недостаточное. Хотя вместе с тем надо отметить, что в Западной Европе пенсионный возраст значительно выше. Вот как вы предполагаете, правильно обходиться с пенсионным возрастом все-таки, вот абстрагируясь от этих реформ?
Я ответил на этот вопрос. То есть, предоставить право.
Предоставить
человек
право.
Должен понимать, если он выходит на пенсию в 60 лет, у него, условно говоря, нет возможности дальше работать, он будет получать пенсию 10 тысяч рублей. Он имеет работу, может себя содержать, принимает решение выйти на пенсию в 62 года, получает пенсию 15 тысяч рублей. Вот он должен четко, во-первых, понимать эту шкалу и градацию. Она не должна быть спрятана и завуалирована за какой-то немыслимой формулой, которую, наверное, сами составители этой формулы пояснить не могут. Она должна быть понятна людям. И люди должны это иметь в виду. Но невозможно человека, который физически не может работать, в силу возраста, в силу болезни, в силу социальной обстановки, принудить к этому на старости лет.
Антон Андреевич, ну вот тут еще такой момент относительно пенсий. Люди, очень многие сталкиваются с ситуацией, что работающим пенсионерам, вот я лично этого не могу понять, когда я пытаюсь в это вникнуть, вот что-то у меня не сощелкивает в голове. Допустим, человек работал всю жизнь, что такое пенсия? Это то, что он уже заработал. И вдруг ему говорят, вот ты еще работаешь, ты еще зарабатываешь, значит, тебе не надо платить пенсию. И вот я, конечно, профан, и я спрашиваю с точки зрения профана. У меня что-то не сощелкивает. Вот как это так? Он же уже заработал эту пенсию. Почему он не может еще к ней дополнительно работать официально, без всяких неприятностей, проволочек, без необходимости это скрывать, если он получает свое кровное, свое законное? Он за это уже свои нервы, свои годы выложил.
К сожалению, у нас пенсия состоит из двух частей – страховой и индивидуальной. Страховая пенсия – это общий котел, из которого деньги просто расходуются. И нам предлагают сделать всю пенсию такой. Поэтому человек работал, 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 его деньги уже потратили. Он пришел в пенсионный фонд, ему говорят, денег нет. Здоровья вам, счастья и удачи. Соответственно, с другой стороны, то, что предлагаем мы, это как раз индивидуализированные счета, когда человек в течение всей жизни копит, эти деньги сужаются в экономику, оттуда возвращаются с доходами, и человек, подходя к пенсионному возрасту, смотрит на свой счет, находит там условно 1 000 000 рублей, и по понятной формуле ему говорят, с этого миллиона ты будешь получать либо с сегодняшнего дня там 10 тысяч, либо через 2 года 15 тысяч. условно говоря.
Я поняла, но вот те, кто родился до 67-го года, вот они сейчас есть объективно, да. Все эти люди. Вот им можно урезать пенсию, если они еще работают или нет? Вот ваша позиция.
Моя позиция – нельзя урезать пенсию. Есть источники для того, чтобы этого добиться. В первую очередь, это наши уважаемые фонды. И не надо думать, что выплачивая пенсию, мы совершаем какое-то безумие. Это не безумие, это поддержка населения, которое, соответственно, продолжает вкладывать в своей же экономике. Оно покупает товары здесь, оно живет. Это важные абсолютно экономические мероприятия. Просто если послушать, там, например, господина Кудрина, складывается впечатление, что пенсионеры – это просто лишние люди. Это совершенно не лишние люди. И о них нужно думать.
Это уже давно, это уже пошло с 90-х годов. И вообще пенсии называются деньгами на дожитие, что, на мой взгляд, абсолютно аморально. И, строго говоря, не учитывается то, что люди выходят на пенсию, но созданное ими продолжает работать, обслуживая новое работающее поколение. То есть какая-то вот такая вот безнравственность, выливающаяся в экономику.
К сожалению, это имеет место быть.
Вот, я поняла, спасибо, это просто действительно интересно нашим слушателям, потому что, ну, для многих эта проблема действительно очень важна. И вот еще мне хотелось бы, вот, если позволите, я вам задам еще дилетантский вопрос. Я вот как обыватель, я, например, вижу в течение года на строго своей улице такое явление, как удушение среднего бизнеса гигантами. В частности, закрылись за год. Один закрылся, другой закрывается. Два прекрасных супермаркета, которые очень подходили. Один пытался удержаться в качестве местной сети из трех магазинов, потом в качестве одного магазина, ну, другой тоже что-то в этом роде, которые очень подходили к делу творчески, разрабатывали интересные логотипы, привлекали население и действительно очень качественно обслуживали. Но тут я вижу, что сначала пустеют нижние полки, потом уменьшается количество стендов, потом магазин закрывается, на его месте открываются сетевые гиганты, которые лично меня, хотя я очень умеренный потребитель, но я, тем не менее, хочу, чтобы было все. Пусть мне немного надо, но я имею право, чтобы все это в любой момент мне было предоставлено. Вот, то есть идет вот какое-то вот такое уплощение, упрощение. Вот на этом примере, что можно сказать? Вот открылось три новых сетевых гиганта, закрылось два магазина среднего бизнеса только на моей улице за год. Вот как вы это откомментируете?
У нас гигантские проблемы у малого и среднего бизнеса. Начнем, наверное, с основной проблемы. И она, наверное, обывателю не так заметна, но каждый человек, который занимается бизнесом, подтвердит правоту моих слов. Это чудовищные процентные ставки в экономике. Когда сетевые магазины имеют возможность привлекать деньги условно под 12% годовых, а для вашего магазина деньги стоят 20-21% годовых, нельзя сказать, что они действуют в равных конкурентных условиях. Ну, может, опять-таки, у упомянутого господина Кудрина эти условия считаются конкурентными, но это не так.
А мне потом говорят, я вот у себя на блоге написала об этом, мне говорят, вы ничего не понимаете, это конкуренция, это нормальный процесс.
Да, это действительно конкуренция, когда там вот в небе летит журавль, а тебе на каждую ногу повесили по гире и говорят, ну, чего ты не летишь, вон же, у него же получается, давай, разбегайся. В этом плане, конечно, это конкуренция. Вопрос второй – это, безусловно, меры налоговой и административной поддержки. У нас, да, издержки маленького бизнеса объективно выше, поэтому государство на него давить должно меньше. тогда это будет равная конкуренция. У нас же зачастую, ну, может, не в магазинах, но во многих бизнесах, малых и средних, юристов и бухгалтеров больше, чем людей, которые продукт создают. Почему? Потому что нужно отчитываться по безумному количеству форм, нужно защищаться перед немеренным количеством проверок. И платить с первого дня своего существования, когда у тебя еще доходов не появилось, а ты уже должен заплатить. Естественно, такие условия для маленького бизнеса, ну, мягко говоря, непосильны. Если говорить опять-таки о партии роста, то у нас выработанная практиками, которые сами имели бизнес, программа поддержки. То есть мы учитываем конкретные пожелания малых и средних предпринимателей для того, чтобы они могли существовать. Это не только проблема их самих, надо это понимать, это еще проблема огромного количества занятых там. Когда в некоторых городах сносят, может быть, уродливые, может быть, некрасивые, но по законам того времени построенные дома, в которых у них были магазины, прилавки, еще какие-то учреждения, их сносят под ковш, а потом говорят, ищите работу, ищите помещение, и предлагают покупать помещение, которое стоит втридорога. Но это не поддержка малого бизнеса.
То есть вы, я так понимаю, позволю себе точнее предположить и полагаю, что услышу утвердительный ответ, что вы думаете над поддержкой среднего и малого бизнеса, потому что, собственно говоря, это и есть основа благосостояния общества.
Безусловно. Я вам приведу один пример. Я не так давно посещал такую страну, как Иран. Иран – это наш геополитический союзник. Мы вместе вроде бы в Сирии там с террористами боремся. Был там на форуме по собственной инициативе полетел один представитель от России и несколько десятков, если не сотен представителей от Западной Европы и Северной Америки. Почему? Потому что мы делаем ставку на то, что один Росатом будет строить одну дорогую атомную электростанцию для Ирана. И это позволит нам выстроить отличные отношения со страной. А из Америки, из Европы приезжают десятки, сотни малых и средних предпринимателей, которые выстраивают десятки, сотни связей с малыми и средними компаниями из этой страны. А теперь зададимся вопросом. Через 10 лет, не дай бог, у нас какой-нибудь очередной виток геополитической напряженности. И мы приходим к Ирану и говорим, Иран, поддержи нас. И тут за сотни ниточек начинают дергать из Северной Америки, из Европы. И мы дергаем за один большой канат, но Иран чувствует некомфорт от этого дергания и говорит, а может немцы нам достроят эту атомную электростанцию. Вот второй важный фактор значимости среднего бизнеса, о котором у нас опять-таки забывают. То есть, с одной стороны, это обеспечение работы тех, кто лишается ее внутри страны, с другой стороны, это упрочение наших международных позиций. Поэтому в него нужно вкладывать, его нужно поддерживать.
Я поняла вас, Антон Андреевич. И еще, значит, во-первых, мне говорят сейчас многие, что, дескать, миграционная проблема, которую я многократно освещала и в этой студии, и в своей публицистике, ослабевает, потому что в России сейчас экономический спад, дескать, все вот среднеазиаты, чьи переходы через границу небольшими группами по миллиону человек нас столь заботили, как бы вот уезжают обратно, эта проблема перестает быть актуальной. Я в это не верю, но я это постоянно слышу. И, значит, далее все-таки вот что в ваших глазах является доминантой национальной политики страны?
В первую очередь доминантой национальной политики является национальный мир на территории Российской Федерации, межнациональный мир. Между теми народами, которым Господом Богом было даровано жить на этой земле, и которые несколько сотен лет благополучно сосуществуют здесь. Вторая проблема – это приезжающие к нам люди. Даст Бог, экономика России будет развиваться активно и благополучно, к нам будут приезжать. Но это не значит, что у нас должен быть проходной двор в стране. Когда психованные няни отрезают головы, когда по несколько сотен человек сходятся прямо на кладбище в разборке, это нельзя назвать нормальным. Соответственно, то, что могу сказать я по этой проблеме, это однозначно нужно ратовать и отстаивать введение визового режима со Средней Азией. Это лично мое твердое убеждение, потому что мы должны четко контролировать эти потоки. Соединенные Штаты Америки контролируют потоки на свою территорию. Европейские страны до какого-то момента это делали. Мы должны понимать, кто и зачем к нам приезжает.
То есть это позиция в том числе и партии, которую вы будете представлять?
Как минимум, это та позиция, которую я буду отстаивать активно в случае своего избрания в Государственную Думу.
Антон Андреевич, ну вот вы выдвигаетесь от Перми, мы с вами оба имеем пермские корни. Скажите что-нибудь напоследок о пермской ситуации.
Знаете, пермская ситуация обидна тем, что она безумно запущена. Регион имеет огромный потенциал для развития, для пользования которым необходимо, по большому счету, в первую очередь, просто меньше равнодушия проявлять. Когда безинициативность, равнодушие гробят любые начинания, это кощунство. Вот нам необходимо пользоваться теми преимуществами, которые у нас есть, помнить о них, отстаивать их, и тогда Пермь будет одним из лидеров в России. В это я верю.
Спасибо мне, как дочери пермяков. Это чрезвычайно приятно слышать такой положительный заряд. Вот. И я хочу сказать, что я, так сказать, буду всячески сопереживать вашему продвижению в политику. Потому что, как сказал один из моих друзей, слова «политика – грязное дело» придумали для того, чтобы в нее не шли чистые люди.
Хорошая фраза.
А мне тоже понравилось. Вот, и сейчас поэтому я сочла нужным ее повторить. Поэтому мы будем по мере возможности освещать вашу политическую тропу. И я лично вам желаю всяческой удачи.
Спасибо большое.
Напоминаю, что в гостях у меня был политик Антон Любич, представитель партии «Роста», выдвигающийся от этой партии в Государственную Думу.
До свидания.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Дорогие радиослушатели, у микрофона журналист Елена Смирнова. И я вновь вас приглашаю послушать рассказ шеф-редактора радиостанции «Радонеж» Ильи Сергеева о его поездке во время пресс-тура в Израиль, на Святую Землю. В прошлый раз мы закончили на том, что Илья посетил Галилею. Куда мы направимся сегодня, Илья?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Из Галилеи мы поехали на восток, к месту крещения нашего Господа. Перед нами была река Иордан. На том берегу лежала Иордания. Я об этом уже говорил в прошлой передаче. И оттуда мы направились в Иерусалим. Но направились мы заездом на Мертвое море. Всем, наверное, известно, что Мертвое море – это самая низкая точка суши. Когда-то в этой долине очень плодородные и цветущие располагались города Содом, Гоморра и еще несколько таких же не очень хороших городов. Наверное, наши слушатели помнят библейское повествование о том, чем занимались там люди и чем кончилась история этих городов. Правда, соляной столб нам не показали. Елена, а вы видели во время своего путешествия этот столб?
Вместо Мертвого моря мы решили посмотреть мозаики, были в разных эллинистических городах, в том числе в Скифополе и так далее. Но это уже моя история, Илья, поэтому я вот с удовольствием послушаю о вашем путешествии на Мертвое море. Может быть, вы видели то место, где были свитки Мертвого моря?
Нет, к сожалению, там мы не были. Мы заехали только на Мертвое море. Оно действительно представляет из себя некий водоем, довольно печальный по виду. На берегах практически ничего не растет. Очень жарко. Вода в нем настолько соленая, что она даже горчит. Туда можно лечь, лежать на спине без всякого усилия. То есть утонуть практически невозможно. Арабы и христиане, и мусульмане к Мертвому морю даже не подходят. Они считают, что это грех, поскольку там на дне находится Содом и Гоморра. Я, честно говоря, никакого греха в этом не вижу, но, возможно, это мое заблуждение. Я в этом море купался, и вот до сих пор жив. Есть рассказ про одного священника, который ездил много лет назад на автобусе номер 666. Этот автобус ходил на севере Москвы, потом этот маршрут сняли. И когда у него спросили, не смущает ли вас, что вы едете на автобусе с таким номером, он ответил с большой мудростью и с большим юмором. Но ведь я на нем езжу, а не он на мне.
А кожа там не щипет от соли?
Вы знаете, ну, наверное, где какие-то ранки довольно глубокие, там и щипет. Конечно, надо стараться, чтобы соль не попала в глаза. А так особого щипания я не чувствовал. Но я, конечно, лежал там не полчаса.
Некоторые считают, что это даже целебная какая-то процедура. И вот женский вопрос – продаются ли там всякие кремы, шампуни и прочие косметические средства, в основе которых лежит соль Мертвого моря?
Я знаю, что наш директор, будучи в Израиле уже много лет назад, излечил артрит на пальце, бывав в этом озере Мертвом. Там продаются и соли из Мертвого моря, какие-то кремы и так далее, но поскольку я этими вещами не пользуюсь, даже не знаю, как дорого они там стоят. В Израиле все дороже, чем у нас, там зарплаты больше, соответственно, и жизнь дороже.
После Мертвого моря куда вас повезли?
Дальше мы поехали в Иерусалим. Это была пятница, в Израиле выходной день суббота, там один выходной, ну, наверное, полтора. То есть после 4 дня пятницы начинается шаббат, все закрывается, все магазины, люди начинают отдыхать. Для израильтян это семейный праздник. Шаббат люди проводят в кругу семьи. Хотя очень многие кафе и рестораны работают.
Какие святыни вы посетили в Иерусалиме, и что вы там еще увидели как путешественник?
Иерусалим условно можно разделить на две части – старый город и новый город. Новый город вряд ли кому-то будет интересен, потому что это обычный современный город. А старый город – это, конечно, музей под открытым небом. Он желтый, он сделан из известняка, он желтоватого цвета, в отличие от нашего. У нас белый, а там именно желтоватый известняк. Город средневековый, обнесенный стенами с узкими улочками, мощенный плитами каменными, то есть там нет асфальта. Нет керамической плитки. Улочки очень многие проходят под домами. Совершенно для нас непривычная архитектура. В наших городах такого мы нигде не увидим, потому что у нас не осталось городов, где была бы застройка 16 века. Иерусалим, как известно, был разрушен римлянами, стер с лица земли. Естественно, они не занимались разрушением с помощью катков. Какие-то, конечно, там остатки зданий стояли. Подвалы, безусловно, сохранились. Но постепенно на этом месте выросла Элия Капитолина, это уже город поздней античности. Потом на этом месте строили крестоносцы, потом строили арабы. И вот нынешний Иерусалим – это город XVI века, который был построен турецким султаном Сулейманом Великолепным. Старый город мы увидели с Елеонской горы, так как видел его Христос с учениками, входя в город за неделю до Пасхи. Но, естественно, он видел совершенно другой город. То, что мы видим сейчас – это, как я уже говорил, город XVI века. Конечно, прежде всего, Господь с учениками увидели храм, храм Соломона, который был возобновлен и практически заново отстроен Иродом Великим. Сейчас на этом месте стоят две мечети. На эту территорию нельзя войти никому, кроме мусульман. И спустившись с Елеонской горы, мы начали свое путешествие по Иерусалиму. Прошли по Виа Долороса. Путь скорби. Безусловно, это примерный маршрут, по которому, скорее всего, вели Христа на распятие. Безусловно, он проходил по другим улицам, но это все, что мы имеем, и там существуют какие-то остановки. Скорее всего, это, конечно, католическое предание, показывает место, где Господь останавливался и опирался рукой на стену, показывает место, где Симона призывали нести крест Христа. Но ясно, что тогда никто не фиксировал эти остановки. И все это, конечно, скорее всего, благочестивое предание.
Но оно очень полезно, потому что на каждой из этих остановок останавливаются и читают Евангелие. Напоминает лишний раз людям, что это были за события. Пока идут по крестному пути, многие берут с собой кресты. Католики несут большие такие даже кресты в течение всего этого крестного пути. А наши православные люди, перламутровые вот эти вифлеемские крестики, или там, ну, кресты, которые там больше ладони, и тоже совершают с ними богомолье, читая по дороге Евангелие и поклоняясь тем страданиям, которые претерпел Господь, пока шел по этому пути. Такое благочестие, оно, конечно, похвально, не правда ли, Илья?
Любое благочестие похвально. Главное, чтобы человек не забывал наставление святого апостола Павла, который призывал всех христиан, и современных ему, и нас с вами, отрицаться буих, бабих, басен.
В Иерусалиме, как правило, отрицаются, тем более, что туда наши паломники ездят исключительно со священниками. Но в то же время нельзя не признать, что в Иерусалиме очень много разнообразных легенд, но в большинстве своем эти легенды просто прекрасны. И когда их привозили наши русские люди сюда, в Россию, они очень долго распространялись здесь. Вот если бы не было таких легенд и преданий, мы бы, например, не знали о том, что тот самый исцеленный около овчьей купели оказался предателем по отношению к Христу. Он после исцеления опять стал воином, тем самым, который ударил Христа по щеке. И вот это предание сохранило такую версию исторического события о том, что эта рука у него сразу покрылась проказой, и он почти сразу же умер. В армянском квартале, в одном из монастырей армянских, показывает оливковое дерево, к которому был привязан Господь наш Иисус Христос, и где он получил вот этот удар по щеке от исцеленного в овчьей купели. Все помнят эту историю с исцелением, потому что каждый раз ее читают во время молебна, когда читают Евангелие. Оливки на этом дереве очень горькие, такие горькие, что просто невозможно не проглотить и даже, можно сказать, и в рот взять. Но, тем не менее, считаются целебными. И я знаю людей, которые хотели иметь детей, но были бездетными очень долгие годы. И вот они после вкушения вот этих горчайших оливок вдруг через какое-то время имели детей. Так что там всякие ходят легенды по Иерусалиму, и пока дойдешь до конца крестного пути, наслушаешься столько всего, что, можно сказать, за всю свою жизнь столько не наслушаешься, сколько там.
Нам рассказывал наш гид об одном очень интересном поучительном случае. В Горнинском монастыре есть чудотворная икона казанская. Перед ней сестры молились во время эпидемии холеры. Читали акафисты, и после 12-го эпидемия прекратилась. И вот наши паломники слушают этот рассказ, с ними сидит священник. Сестра говорит о том, как это все происходило, и как икона поднялась в воздух, и на глазах у всех вышла из храма по воздуху, и все сестры вышли за ней. И священник слушает это, слушает и говорит: «А ты разве не веришь, что Господь по молитве сестер остановил эпидемию холеры?» Монахиня говорит: «Конечно, верю. А сказки ты зачем рассказываешь?»
Это предание очень устойчивое в Горнинском монастыре. Где вы останавливались, когда шли по крестному пути?
Мы останавливались, безусловно, на всех остановках традиционных. Честно говоря, вокруг было столько людей, занимающихся своим делом. У меня такое ощущение, что тогда, когда и Христа вели, то люди тоже занимались тем же примерно.
То есть там очень много торговых лавок, да, где, невзирая на шаббат, все торгуют. Ну, там много ведь и христиан, и много мусульман, которые этот шаббат не соблюдают.
Четыре квартала. В старом городе еврейский, христианский, арабский и армянский.
Заходили ли вы на Александровское подворье? Были ли вы в храме Пресвятой Богородицы, который расположен на том месте, где она родилась?
Да, были мы и там, видели так называемые игольные уши, это маленькая калиточка в стене. Были мы и в Гефсиманском саду, видели эти древние оливы. самые древние 1000 лет, то есть не 2000. Те оливы, которые росли при Христе, были срублены римлянами во время осады. Ясно, что им нужны были дрова, и, может быть, они сделали какие-то осадные механизмы с помощью этих деревьев. Олива – очень интересное дерево. Она обновляется, возрождается из корня, то есть часть дерева мертво, а часть цветет, и из корня произрастают новые побеги. Поэтому олива может жить так долго. 1000 лет, конечно, это очень много. Среди прочего, нам показали темницу, в которой находился наш Господь во время его ареста. Я не знаю, был ли он в темнице, потому что в Евангелии об этом не сказано ни слова. Но темница настоящая. Там даже сохранились колодки римские. Это каменная скамья с дырками для ног. Человек сидел на этом камне и никуда не мог оттуда деться. Очень мрачное место, с тесными камерами, душно и неприятно. Дело в том, что поскольку римляне разрушали только то, что было сверху, очень многие подвальные и подземные помещения сохранились, в том числе и сохранилась дренажная система Древнего Иерусалима, по которой мы тоже прошлись. Как и все города Израиля, Иерусалим стоит на известковой платформе. Известняк – камень мягкий, очень хорошо поддается обработке, поэтому под городом существует подземный город. Частично он уже завален, но частично его начинают открывать, реставрировать, и там тоже очень интересно пройтись по этим местам.
Были ли вы, конечно же, в храме гроба Господня?
Да, были, но на самом деле правильно называть это храм Воскресения. Вспоминая с большим теплом свою поездку, думая о тех святынях, которые я видел, я вспомнил евангельские слова, которые ангел обратил к женам мироносцам, сказав, что ищете живого среди мертвых. Его нет здесь.
Мы же молимся Господу Иисусу Христу в том месте, где каждый год сходит такое чудо, как благодатный огонь. Всегда действительно очень благодатно. Единственное, что там постоянно светские гиды рассказывают, я бы даже сказала, хулу. Хотел сказать чушь, но скажу точно, хулу на Господа. Они отрицают вообще существование Иисуса Христа. И это очень трудно, потому что стоишь в очереди, это довольно долго для того, чтобы войти в кувуклию и приложиться ко гробу Господню. И пока стоишь, хочешь помолиться, поешь тихо пасхальные стихиры, а тут очень громко светские гиды израильские начинают тебе говорить хулу на Христа, которого не было, и даже имени Христос не было, и что вот это вот якобы какая-то неизвестно чья могила, и что есть вообще другие варианты. Просто невыносимо для православного слуха.
К счастью, ничего подобного я не слышал. Но говоря о чуде, могу сказать следующее. А разве не чудо то, что на каждой литургии совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь? Разве не чудо, что в каждом нашем храме мы имеем Христа, телесно присутствующим на престоле? Мне кажется, это гораздо большее чудо, чем схождение огня. Конечно, будучи во плоти, 2000 лет назад Христос сходил по этим землям, не скажу по этим камням, потому что камни уже другие, был в этих местах, был в этих городах, но сейчас Христос телесно присутствует в каждом православном храме.
Я тоже об этом постоянно думаю. И не лишний раз мы напоминаем вам об этом, дорогие радиослушатели, которые, конечно, как мы предполагаем, каждое воскресенье бывают в храме и каждое воскресенье присутствуют при этом чуде. Илья, где еще были вы в Иерусалиме? Вы сказали, что смотрели с Елеонской горы на Иерусалим, но были ли вы там в Елеонских монастырях и в монастырях в Гефсимании?
Да, были мы там, подходили к мощам святой Елизаветы Федоровны, были в католическом монастыре, который занимает часть Гефсиманского сада, и были в Елеонском Вознесенском монастыре, где показывают такое углубление в мозаичном полу, где было одно из обретений главы святого Иоанна Предтечи.
И, конечно, у могилы архимандрита Антонина Капустина, благодаря которому мы имеем нашу русскую Палестину, вы тоже были.
Да, конечно, этот человек, он достоин всяческого уважения, всяческой памяти молитвенной.
Ну, а теперь, наверное, можно перейти к Горницкому монастырю, о котором мы уже упоминали, ведь именно там сейчас у нас находится и архив русской духовной миссии, и именно благодаря Антонину Капустину и возник этот Горницкий монастырь, который как подкова расположен вокруг католического монастыря, и таким образом получилось, что мы практически одну и ту же пещеру, где был рожден святой Иоанн Предтеча, делим с католиками.
Да, были мы и в этом монастыре. Это та самая горная страна, в которую пошла Богородица после того, как ангел объявил ей о том, что она станет матерью Мессии. Показывают камень, где сказал свою первую проповедь Иоанн Предтеча. Непонятно, почему именно этот камень. Ну, в общем, показывают и ладно.
Ну, наверное, это просто одна из таких же вот благочестивых легенд, потому что каждому человеку хочется отмеченного места.
Да, безусловно, со мной могут не согласиться наши радиослушатели. Лично я считаю, что не надо выдумывать. Нам достаточно Евангелия и Писания отцов. Нет смысла сочинять, пусть благочестивые, но легенды.
Илья, вы там были и в Казанском храме, и в храме всех русских святых?
Да, я был в обоих храмах. Это действительно возвышенный район, горное место. Раньше это было село, которая стояла недалеко от города, а сейчас Иерусалим вырос так, что он поглотил это место, и оно теперь стало одним из районов.
Когда-то в этом месте жили первосвященники, поэтому там как раз и оказалась семья святого Захарии и Елисаветы. И недалеко от Горнинского монастыря расположен еще и скит Иоанна Предтечи. Считается, что это то место, где когда-то скрывалась святая праведная Елисавета с младенцем Иоанном, и там сохранилась даже пещера и замечательный источник, где обязательно купаются православные. Когда-то этот монастырь был католическим, потом униатским, сейчас, по-моему, опять он католический, но места совершенно дивные, куда ни посмотришь, вот это вот горнее. Это просто какое-то великолепие. Единственное, что вот лично меня смущало, когда я там жила в Горнинском монастыре, это ночной вой шакалов. Это было так мерзко и жутко, мне казалось, что это просто бесы. И я помню, что эти шакалы подбегали прямо под окна. Они там нападают на кошек, которых очень много в Горнинском монастыре. Монахини любят держать у себя попугаев и кошек, и они едят пищу этих кошек.
Кошки спасают от змей. Я знаю, что и на Афоне, в том числе, и в Израиле, благодаря кошкам, популяция змей сильно уменьшилась.
Илья, так как у вас был пресс-тур, который был организован Министерством туризма Израиля, и в самой первой передаче мы с вами говорили, что они пытались проложить какие-то еще новые маршруты для того, чтобы наши паломники и туристы стали чаще посещать Святую Землю или Израиль. Скажите, вот во время вашего путешествия по Иерусалиму были такие места?
Нет, вы знаете, у нас было совершенно традиционное путешествие по Иерусалиму, никаких светских мест мы не посещали.
После посещения Иерусалима, куда дальше вас повезли?
Последний наш день пребывания в Израиле, понедельник, обозначался как «свободное утро». Мы были предоставлены сами себе, и поэтому на свой страх и риск поехали в Вифлеем. Это территория палестинской автономии, и там иногда происходят какие-то казусы. Могут кинуть камень в стекло. Какой-нибудь арабский юноша, очень патриотически настроенный.
Но это если у вас израильские номера.
Да, и поэтому мы поехали на машине, которая специально ради нас из Вифлеема приехала в Иерусалим. Там очень недалеко, особенно по нашим меркам, по-моему, 8 км. Учитывая, что Москва от края до края 50 км. Конечно, это не расстояние, хотя это уже другой город.
По дороге вы ведь проезжали Иудейскую пустыню, заезжали в один из монастырей хотя бы?
В Иудейской пустыне мы были, когда приезжали к Мертвому морю. Там мы заехали в монастырь преподобного Герасима, греческий монастырь со скульптурным изображением льва.
Там много изображений льва. Напомните, а кто такой Герасим Иорданский?
Я думаю, что почти все знают, кто такой Герасим Иорданский. Это подвижник, который не побоялся вытащить занозу из лапы льва, когда этот зверь пришел к нему, жалуясь на боль в лапе. И этот лев, видимо, под влиянием благодати, которая была на Герасиме, стал служить этому старцу. Как служили звери Адам. И после того, как преподобный Герасим отошел ко Господу, лев умер на могиле у этого старца.
Я захотела, чтобы вы это рассказали, для того, чтобы было понятно, почему там так много изображений льва. И скульптурных, и мозаичных. Люди берут с собой эти изображения, которые продаются в лавке в этом монастыре святого Герасима Иорданского.
Вернемся к Вифлеему. Там мы были в самом древнем храме Святой Земли, который был построен святой Еленой, матерью императора Константина Равноапостольного. Конечно, храм только частично сохранился таким, каким он был. Ясно, что он подвергался разрушениям и природным. Это землетрясения, которые там довольно часто происходят, и разрушениям от людей. Этот храм построен над тем местом, где когда-то находилась гостиница, в которой не нашлось, где преклонить голову Богородице и Иосифу Обручнику. Под этим постоялым двором было нечто вроде паркинга, где стояли животные, на которых люди в те времена ездили. Это был хлев, пещера, где и родился наш Господь
Вернемся опять к легендам, которые ходят внутри Святой Земли и вокруг нее, везде рассказывать свою историю. Ну, по Евангелию мы знаем, что действительно это был хлев. И когда я бывала в этом храме Рождества Христова, я слышала все время одну и ту же историю. Вот ваша версия, это уже нечто новое. Она тоже имеет право на существование. Ну и другая тоже имеет право на существование. Нам рассказывали, что это был хлев, куда пастушки в непогоду загоняли свой скот. И совсем недалеко от этого места находится как раз сейчас монастырь пастушков на поле пастушков. Это те самые пастухи, они, кстати, там похоронены, которым было явление ангелов, возгласивших, что они найдут в пещере, они, наверное, поняли, в какой пещере, потому что, скорее всего, действительно, они там держали свой скот в непогоде, найдут в пещере младенца, который и есть спаситель мира. Кстати, а вас водили в этот монастырь? Он тоже был построен царицей Еленой, и там даже сохранились колонны того времени.
Нет, к сожалению, мы были в Вифлееме очень мало. Нам уже надо было уезжать, возвращаться на родину. Поэтому в этом монастыре мы не были.
Ну что, отрадно, в этих в греческих монастырях, которые находятся на Святой Земле, очень много икон преподобного Серафима Саровского. Они его очень почитают. И в этом монастыре у пастушков там тоже есть эта икона, и приятно встретить своих русских святых.
Да, очень приятно. Из Вифлеема мы вернулись в гостиницу и оттуда уже поехали в аэропорт.
Кстати, о гостиницах. Илья, что предоставляет Министерство туризма Израиля для путешествующих по этой стране?
Очень хорошие условия. Я благодарен этому министерству за то, что нас так тепло и радушно принимали. Гостиницы были великолепными, водитель предупредительным, гид профессиональным.
А кухня?
Кухня восточной и очень сытной. Насыщенная, продуманная программа, хотя, конечно, иногда она была слишком насыщенной. За 8 неполных дней мы побывали в стольких местах, что в голове у меня все смешалось.
Ну, так всегда бывает. Все ездят туда на 8 дней и целый год потом вспоминают и разбирают свои фотографии. Где это? Что это?
Да, я жду, когда меня пригласят еще раз. И тогда, может быть, все стоит на свои места.
Чего я вам и желаю. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что шеф-редактор радиостанции «Радонеж» Илья Сергеев, побывав в пресс-туре по Святой Земле, по Израилю, рассказал нам о своих впечатлениях. Всего вам самого доброго. Желаю и вам этим летом тоже побывать на святых местах. У микрофона была журналист Елена Смирнова.
Спасибо за внимание, дорогие радиослушатели. Всем рекомендую эту прекрасную страну, по которой ходил наш Господь и его апостолы, и много-много святых.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!